Финам FM 99.6 в Москве. Бизнес без посредников. Авторская программа Ольги Усковой и Андрея Черногорова о жизни в делах и о делах в жизни. Каждый вторник в 20 часов на Финам FM 99.6 в Москве.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рада сегодня с вами встретиться. Жарко, мокро, но это лето. И сегодня у нас очень замечательный, немножко мокрый тоже гость. Директор, председатель консультативного совета управляющей компании номер один, директор Русского института. И еще у меня его должности на двух страницах. Я не буду сейчас перечислять, потому что эфира у нас не хватит. Сергей Чернышов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить про очень интересную тему в бизнесе. И хочу сказать, что Сергей – это человек, который, наверное, с которым я знакома, наверное, на протяжении всего своего бизнес-пути. Вот все 20 лет Сергей в каком-то виде появлялся в разных совершенно ипостасях. Но всегда для меня этот человек сопрягался с понятием чего-то совершенно нового. То есть это такой тренд-мейкер такой. Вот человек, который то, что он придумывает, через 2-3 года все равно случается. Сначала я этому не доверяла, сначала я воспринимала его как очень приятного мужчину, с которым хорошо поговорить и не более того. Но когда я посмотрела вот весь путь, который вот все, что он мне говорил на протяжении 20 лет, я обнаружила, что человек, либо обладает какими-то колдовскими качествами, но я, в общем-то, человек практичный, либо это действительно человек, который умеет задавать тренды. И он в этот раз я решила не просто прислушиваться, а, может быть, даже поучаствовать в том тренде, который он сейчас развивает. И я хочу сказать, что эта идея новая для России абсолютно. То есть в России создается виртуальный игровой мир. Значит, речь идет о новой игре, которая рассчитана на сотни тысяч пользователей, которая называется «Собственность». Я не буду больше ничего сама рассказывать, я дам сейчас слово автору и создателю идеи, и после этого мы начнем его мучить вопросами. Сереж, расскажите, что такое игра «Собственность»?
Спасибо за представление. Правда, я надеюсь, что за дверями уже дежурят санитары, потому что я привык, встречаясь за свою жизнь с городскими сумасшедшими, что у них, как правило, очень много должностей. Поэтому я предлагаю забыть про все мои должности и про меня как такового, потому что если есть какие-то трендмейкеры, означает, что они тождественны тренду. Все, что они вносят тренд от себя, это просто замутняет картинку и портит. Поэтому мечта людей такого типа, к которому я принадлежу, убрать себя как досадное субъективное препятствие и постараться действительно ощутить вот течение DAO своим студентам.
Серёж, давайте про игру уже. Про игру. Я просто хотела, я забыл сказать, что тут буквально только что вошел мой замечательный коллега и соавтор Андрей Черногоров, который тоже
будет меня настиг дикий ливень. Сейчас мы все вместе собрались, наконец.
Сейчас мы замучаем Сергея. Давай, Серёж, давайте про игру. Что такое игра «Собственность»?
Поэтому игра должна быть своевременной, и она должна расти как бы сама, а мы ей просто помогаем.
Так что это?
В этом смысле то, что все на свете игра придумал не я, это Шекспир, потом Бёрн, потом, вы все это все читали.
Некоторые все это читали. Серёж, правда.
Если говорить о трендах, то сейчас возникает...
У нас живая аудитория.
Совершенно новый тип игр возникает, принципиально новый тип игр в бизнесе. И я бы сказал, что они отличаются, новые от старых, тем, что новые – это многопользовательские. И, казалось бы, новость, народ про это все знает. Если вы возьмете любую классическую бизнес-игру, как она описана в учебниках по бизнесу, возьмите любой прикладной софт, разнообразные там ЯМы, вы увидите, что они все рассчитаны на то, что начальник один. Для начальника в этой игре подчиненные собирают информацию, потом совершается таинство принятия решений, и потом с помощью того или иного САПа или Ариса он делегирует все эти решения, их декомпозирует и прочее.
Давайте я немножко углублюсь в историю этого процесса. То есть,
а что такое бизнес-игра?
Есть, наверное, два течения, которые, с моей точки зрения, сейчас пытаются совместиться в том, что делает Сергей. То есть, первое течение – это... скажем так, всем известная игровая практика – это игры, которые предполагают некоторое интерактивное взаимодействие, достаточно сложное социальное взаимодействие. То есть не просто игра по принципу, по некоторому сюжету, а именно взаимодействие между участниками, как сама суть игры. Такие игры...
То есть она строится по ходу взаимодействия.
Да, то есть игра строит сама себя. То есть это игра World of Warcraft, известная игра, это игра Second Life, которая на самом деле даже, наверное, не игра, а некоторая... трехмерная реальность, которая создана, да, и в каждой из этих игр сама по себе достаточно самобытно была построена некоторая экономика. которая нашла выход, в принципе, и за пределами того
то
виртуального
виртуальная
пространства.
Экономика перешла в реальную, я правильно понимаю?
Да, потому что люди начали делать из виртуальных денег, из виртуальных средств реальные деньги. А второе течение, которое, значит, шло параллельно с этим, это использование бизнес-кейсов, использование каких-то моделирования ситуаций как вопрос или как инструмент экономического и политического анализа. И вот мы сейчас пытаемся, и не мы, точнее, мы пытаемся сейчас понять, как это происходит, а Сергей разрабатывает систему, которая, собственно, пытается совместить, наверное, с моей точки зрения, эти
давайте
тренды.
Мы Сергея послушаем. Сереж, ну, все-таки расскажите вот простым
спасибо,
языком.
Вы просто опасаетесь, что я что-нибудь умное скажу. Нет, я не буду говорить ничего. Вот бизнес уже перешел в игры и нашел там свое отражение. В этом смысле бизнес-игры есть, наверняка есть. И я хочу сказать, что предпринимательство, так как его понимал Шумпетер, или просто как люди понимают обычные, не перешел еще в мир игр, там нет просто предпринимательских игр. Вот в тех играх, которые есть, собственник всегда один. Все остальные люди – это нанятые менеджеры или агенты рынка. Агенты рынка мне неинтересно, собственник он, не собственник. Я с ним через товары и через цены общаюсь. Поэтому любая игра вглубь бесконечна, но есть узкие правила, как в футболе. Вы можете играть, так сказать, на самом деле для любимой девушки, или вы можете играть договорный матч, но есть правила, по которым судит судья. В этом смысле в бизнесе нет других собственников. В бизнесе есть другие товаропроизводители. Я прихожу на рынок, мы выкладываем однородные товары, у кого дешевле, тот и победил. Значит, игра в собственность другая. И вот я просто объясню на примере. Старый проект, королевский проект или курчатовский, и новый проект. Старый проект состоит в том, что партия говорит, товарищ Курчатов или Королев, ракету к 7 ноября. Королев говорит, ага, графита сверхчистого 700 тонн, вагонов пульмановских, значит, 80 штук.
Зэков 10 тысяч человек?
Да, под каменным сводом 100 квадратных метров. И ему кто-то, там, Ванников или Завинягин, там, кто-то представленный, выходя на Лаврентий Павлович, все это выдает. И он свинчивает вещи, которые отобраны у собственника. В современном проекте нет у вас ни Ванникова, ни Завинягина. Эти вещи есть на рынке, но вы не можете их купить, у вас нет такого ограничения в начале проекта. Вы должны договориться с собственниками о том, что вы на время проекта объединяете ваши ресурсы вместе, внутри проекта рассчитываете, грубо говоря, по клирингу, и тогда вы берете, значит, не кредит, потому что у вас нет залоговой стоимости, вы берете инвестицию в проект. Проект – это идея, а идея – это группа договорившихся между собой собственников ресурсов, самых разных, которые говорят, договорились на время проекта. Эта собственность до некоторой степени, до некоторой ограниченной, общая. Когда проект закончен, они могут из него уйти и так далее. Поэтому для этого нужна такая вещь, такая оболочка, которой на рынке бизнес-продуктов IT отсутствовала. Она есть только в двух вещах сейчас. Она есть в играх многопольских, и она есть в сообществах.
Сереж, можно я вот задам
она там зарождается.
Несколько вопросов, потому что для меня очень важно, чтобы и мы, чтобы все прочувствовали, потому что мне кажется, что в том, что вы делаете, лежит серьезная новая идея, в том числе для, для нашей жизни. Для чего, собственно, происходит моделирование примитивное? Ну, вот мы сейчас вот можно войти в виртуальный мир, построить в виртуальном, начать в виртуальном мире строить мегастор, например, да?
Да.
И в виртуальном мире будет очевидно, что после того, как этот мегастор построен, что вокруг возникнут дикие пробки, потому что не построена развязка. Ну, я просто тупой пример привожу, да?
Да.
Значит, дело в том, что когда московское правительство строит мегастор, для него не очевидно ни в момент строительства, ни в момент закладки проекта и так далее. И дальше с огромными деньгами, с огромными денежными потерями.
Он не любой проект просто, они
да,
не в это играют.
С огромными денежными потерями там начинается дальше вот настраивание всех этих штук. И так у нас на всех уровнях нашего, нашей государственности. Там, я не беру там Сколково, я не беру сейчас ничего, я беру любой проект не продуман, не смоделирован. Значит, причем каждый раз говорят, что мы не можем моделировать, потому что есть субъективные факторы. Потому что вот вы не понимаете, там, вот мы сейчас, я все время сижу на всех этих советах, заседаниях, да, и он говорит, ну что, ну мы не можем все учесть, ну там же человеческий фактор. Игра дает возможность учесть человеческий фактор, я правильно понимаю?
Не весь. А только в узком диапазоне собственника. Мы хотим учесть, как будет себя вести человек как собственник.
Вот,
своего, не моего, а своего
актива. Модели,
да. То есть вы заложили в модель определенные психологические законы,
это не психология.
Которые выходят за пределы
не психология,
закона
психология, а что?
Это очень примитивная сфера. Это сфера, где человек впервые, мы видим не вещь, а собственника этой вещи. Мы всего лишь в человеке видим не психологию его, не идеологию, а только то, что эта вещь его, это его актив, и он хотел бы на нем заработать.
Рейдер – это психология или это собственность?
Нет, ну, конечно, это роль. эта роль, она социальная. Психология здесь, по-большому, если строго говорить, психология к этому отношения не имеет. Она надстраивается, конечно, но сама по себе роль рейдера – это социальная роль.
Вот вы знаете, значит, то есть…
Я беру чужую собственность, хочу это брать, для этого делаю вот это, вот это, вот это. Ну,
откаты, то есть, или как-то, как они называются, издержки, как они называются?
Это определенная позиция.
Транзакционные издержки.
Это определенная позиция собственника. Это для меня это издержки, а для человека это способ заработать на своем активе.
Это есть в игре?
Конечно,
игра
конечно.
Абсолютно приближена к реальной жизни.
Она должна с ней совпадать, но в определенном узком горизонте. Любая игра, как футбол, она совпадает. Я вам привел пример. Он выходит за рамки того, почему судит судья, но это правила жесткие. Поэтому офсайд есть офсайд.
Участник игры. Вот, допустим, параллельно идет параллельно. Вот, ну, там, у вас, да. Я так понимаю, первая площадка от Пикалёва, да? Значит, вот идет параллельная жизнь Пикалёва. Участник игры может внести новые нюансы в игру. Там, вот он в реальной жизни получил какие-то новые системы взаимодействия. Там вице-губернатор там попросил устроить дочь на работу. Это что такое?
Вице-губернатор использует свой административный ресурс.
Вопросы возможны?
Конечно, безусловно. Если мы сталкиваемся с ситуацией, которой в игре еще нет, это просто означает, что принципиальных изменений нет, но мы записываем это новый тип собственности, новый способ капитализации этого актива.
Ну, да, давайте еще
мы
раз.
Просто что-то забыли и давно сим, естественно, это пополним.
Еще раз, на шаг назад. Вот эта игра, это будет некий онлайн-проект, правильно я понимаю?
То есть, да, конечно.
К нему это будет сайт в интернете, который будет представлять собой некую реальность,
конечно.
Ну, модель реальности,
да.
Куда будут иметь доступ, платный или бесплатный?
Этот вопрос меня интересует, как ни странно, меньше всего.
Есть как разные вы думаете? Способы. Он слушатель интересует в первую очередь.
Я думаю, что вход будет туда через сообщество, и сообщество будет платное в том мере, в какой вы хотите повысить в нем свой статус.
Ну, понятно. То есть, как бы
статус. Вы повышаете статус, то есть квалифицированного инвестора. Для того, чтобы стать квалифицированным инвестором, вы должны через ФСФР сдать определенный набор тестов и заплатить некоторые деньги. Абсолютно точно так же она будет построена. Просто кто попал, не может быть инвестором, он должен доказать свою вменяемую состоятельность.
Вот это вот сообщество будет строиться вокруг как бы того, что было со центром предпринимательства?
Вы знаете, как у Киплинга броненосцы возникали из ежей и черепах, мне все равно, будет ли это сообщество настраиваться на игру, или эта игра будет возникать внутри сообщества.
Понятно.
Это, значит, абсолютно симметричная ситуация.
Это будет онлайн-игра, куда будет иметь доступ зарегистрированные пользователи,
да.
В интернете будет организована платформа для взаимодействия, которая... будет позволять организовать экономическое взаимодействие, но с учетом вот тех особенностей, которые вы сказали, то есть с учетом вот интересов собственников.
Да, только экономическое в широком смысле слова, не только бизнесовое, но и предпринимательское. Для меня это разные вещи, как, кстати, и для продвинутых людей, для всех это разные вещи.
Отлично. Mm-hmm. Продолжим после короткой паузы.
Финам FM. Реклама. Телефон рекламной службы 748-63-70. Бизнес без посредников. Звоните. Телефон эфирной студии 730-73-70.
Итак, мы продолжаем. Наш телефон 730-73-70. Все, кто хочет поучаствовать в проекте «Российский виртуальный мир. Игра. Собственность», звоните и давайте свои предложения, поскольку проект сейчас в самом разгаре. У нас автор и идеолог этого проекта Сергей Борисович Чернышов. Я хочу сказать, что здесь, ну вот я, Сереж, процитирую вас, мне очень понравилась эта цитата, потому что если у нас будет игра типа «Дочки-матери», то без всяких стыдливых умолчаний по поводу того, откуда в матерей берутся дочки. А дело в том, что сейчас на текущий момент...
100%.
Да, да. 100%. Почему? Не обязательно 100%. 51%.
Хотя бы, да.
Так вот, значит, сейчас ведь у нас общество болеет. Болеет отсутствием правды. То есть у нас достаточно один из и болит это, и эта болезнь, она распространяется на все области, и в экономической, и в предпринимательской зоне. Это очень важно. И мне кажется, что одна из ключевых моментов игры – это не только отработка экономических моделей, практик чиновников,
да,
но…
Да, показать правду.
Показать правду. Вот когда вот ваши студенты, они вступают в жизнь, они же… мне страшно смотреть на молодых людей 21 года, которые приходят после ваших замечательных лекций, вот такие светлые, как бы и не знают, что такое откат. И при первом же откате как бы хватаются за сердце, бегут к маме-папе и спрашивают, когда их посадят. Поэтому вот, Серёж...
Ещё более страшно видеть людей, которые, наоборот, приходят с этим откатом.
Да, да, ещё более страшно. Приходят люди, да, которые, наоборот, те же дети, которые направо или налево берут или сдают откат, это удивляется, когда к ним приходят менты. И как бы у нас есть эта практика, к сожалению, вот 26-летних ребят, помнишь, посадили, где это было?
Ну, они случайно попали на высокие должности,
да.
В Архангельской области.
И продержались на них ровно полгода. То есть, вот, Серёж, вот этот момент тоже мне очень хотелось бы, вот, чтобы вы рассказали.
меня более оптимистичный взгляд на общество. Я не думаю, что это можно описывать. Можно говорить, что оно болеет, а можно говорить, что оно просто растет, но оно маленькое. И поэтому то, что вы говорите, нет правды, оно просто многое не понимает, потому что не интересуется. И некому сказать, это тоже важный момент, некому сказать. Ну, про моих студентов зря. Моим студентам уже 30, они вошли в жизнь, все в порядке. А что такое откаты, мы учили еще в конце 90-х годов. Я им говорил, опишите, как работает наш бизнес, любой, честно. И это материал для прокуратуры.
То есть они удачно вошли в жизнь.
Ну, в общем, многие, да, более-менее.
Нет, ну, серьезно, многие выпускники сейчас сидят на постах замминистров.
Находятся на постах замминистров.
Это преувеличение. Смотрите. Это игра в собственности. В этом смысле правда о собственности – это не то, что кто-то скрывает, а то, что постепенно нам всем раскрывается. Вот игра для собственников – это принципиально. Если человек не собственник, то ему придется немножко поучиться для того, чтобы в нее войти. Может быть, отчасти и в игре. А главная проблема наша не в том, что мы чего-то не знаем, а то, что мы не собственники. Вот это тот трагизм.
Не понял, я не поняла сейчас. Вот, что значит, я вот собственник, чего? Это проблема?
Вы собственник, да, вы собственник.
Но у меня столько проблем, как у собственника.
Вот это есть. Взрослый от невзрослого отличается как собственник от несобственника. Взрослый человек, у которого есть и дом, семья,
и
муж, собака,
геморрой,
дети, да, безусловно. Но это упоительно, и это раскрывает огромные горизонты, и человек создан, чтобы быть собственником.
То есть вы учите людей, как стать собственниками?
Я помогаю им понять, и сам на этом учусь. Так вот, предположим, я собственник завода. Завод, естественно, расположен в Пикалево, потому что Пикалево – это микрокосм, и у нас там первый слой планеты называется Пикалево-22. Пишется, кстати, латинскими буквами, только ее наше, как и другие слои. Вот я был собственником, точнее, я был красным директором завода, который получал некий шлам, из которого делался замечательный цемент. Я оттуда получал какой-то шлам, туда отдавал какой-то цемент, все было хорошо по плану. И потом случилось страшное на нашей планете Пикалево, которая к Земле не имеет никакого отношения. А вот все эти связи разорвались, наступили какие-то страшные времена, пришли гуманоиды, и теперь справа и слева люди исчезли. И я должен бегать и искать, откуда получить вот то, что называл шлам, и куда девать то, что делается цемент. Все люди вышли из этого примерно одинаково, тот, кто нашел. Либо они умерли, либо они стали продавать цемент куда-то вот за границу хрустальной сферы, то есть не в нашу страну, на внешний рынок. И теперь в Пикалево оказалось несколько заводов, в частности, три, каждый из которых продает то, что он производит, куда-то за горизонт. Ну, или по некоторое время они друг с другом еще дружили по старой памяти, но они уже собственники. Вот они собственники.
Так, а чему учит эта картинка? Я что-то вот не очень вижу.
А за рубежом начинаются пляски...
Тем, что нам всем надо поиграть в зарубеж?
Нет, за рубежом начинаются пляски на цемент, стекло, алюминий, так. И внезапно выясняется, что кто-то из нас оказался за границей рентабельности, и он перестал вот эти цепочки работать и выпал. И тогда оказывается, что хотя пострадал я, потому что это у меня упали цены на алюминий, но те, кто были справа и слева, вместе со мной погибают, потому что они со мной выстроены в цепочку, которая не прописана в новой собственности. Новый собственник, мы частные собственники. А, значит, цепочки как бы и нет. Она осталась производственной, а финансовой перестала быть. Возникает
Серёжа,
страшная
ситуация.
Серёжа, я вам
проще ситуацию расскажу. Вот да, мы работали да, с «Газпромом» и да. С «Вяхеревым». Работали, дружили, и у нас был огромный заказ. «Вяхерева» сменили, восстановили связи с «Газпромом», и только через 5 лет. Это ситуация отработана в игре?
Конечно. Суть, вот я хочу простую суть ситуации. Означает, что раньше какие-то дяди за горизонтом или гуманоиды нас связали в цепочку, нам дали указания, и мы работали по плану. Теперь мы стали частными собственниками, мы решаем все. Но эта связь в виде цепочки исчезла, больше нет того, кто нас может связать. Поэтому либо мы, как собственники уже теперь, в новой роли, между собой договариваемся о том, что мы совместно производим добавленную стоимость и ее совместно до некоторой степени перераспределяем так, что если кто-то из нас по причинам флюктуации на внешнем рынке внезапно выпал за грань выживаемости, мы на это время должны общую добавленную стоимость перераспределить, чтобы он не выпал, потому что это наш интерес.
Понятно.
Вот оказывается, что наши люди не в состоянии, абсолютно не в состоянии вот эту простейшую ситуацию, детскую, выполнить. Они не могут войти в эту роль и не могут сыграть за собственника. И они губят сами себя.
Сергей,
этому надо учить.
Вы можете в сценарии вашей игры, вы уже ее себе все представили, то есть вы уже в ней
конечно.
Находитесь, вы уже играете в нее.
Да.
А мне интересно два вопроса таких базовых.
Пожалуйста.
То есть первое, когда она будет запущена, кто ее будет делать? И второй такой большой, на самом деле, блок вопросов.
Да.
Ну, давайте про первое сначала. То есть, когда это все запустится, и, собственно, кто это будет делать?
Вопрос, когда обусловлен, мы, значит, как ни странно, вот пока мы с вами собирались на эту игру, мы уже на 1/3 инвестора нашли. Нам нужен инвестор, мы этим занимаемся потихонечку, и дело не безнадежно движется. С момента, когда инвестиции найдены, примерно 9-10 месяцев нужно, чтобы сделать первый слой. Что такое первый слой, будет интересно, я расскажу.
Ну,
варианты демо.
Подрядчик?
Смотрите, там есть две части – контент и адаптация движков существующих. Контент – это мы, это мои коллеги, которые делали проекты управляющей компанией номер один, там ЦКП и так далее. Ну, надо будет, расскажу, не хочу заниматься. А разработчики, там, значит, есть тоже два кандидата. И один из наиболее симпатичных сейчас – это команда Ульвика Симова, которая писала недавно. У них ряд интернет-бизнесов, они, в частности, сделали, или купили ряд игр, сделали игру «Фабрика футбола», вот, они готовы взяться за эту работу. То есть там нет проблем.
Это будет как-то похоже вот на Second Life, на мир Warcraft? Вот,
В той мере, в какой все многопольские игры похожи друг на друга, да, будет похоже. Ага, контент отлично. Другой, а ну, мир-то все же одинаковые. Понятно. Люди с головой, то есть, с руками. То есть, там,
будет, да, некоторый движок.
Конечно.
И такой вот вопрос.
Привычная вот, среда.
Насколько я как бы изучил материалы по этой игре, по тому, да, что да. происходит сейчас в подготовке этой игры, Министерство промышленности и торговли некоторым образом поддерживает эту инициативу и, в принципе, видит некоторые практические...
Да, даже в блоге Наумова...
Замминистра.
Не имею морального права говорить, что все министерство, но некая часть сотрудников, и, в частности, Станислав Наумов активным образом ее поддерживает.
Мы подошли вот к самому ключевому, да, то есть можно ли сделать из этой игры реальные практические рекомендации, которые могут пойти нашему руководству в том числе и быть принятыми нашим руководством. То есть такая высокая поддержка, это, в принципе, означает то, что есть интерес к такому.
Не просто рекомендация, мы просто хотим встроить ее в реальный контур управления. И начиная со скромных задачек, вы же знаете, что...
Поподробнее это, Серёж, объясните, я не очень понимаю.
Ну, смотрите, одна из базовых идеологем, которая не только это министерство, не столько это министерство преследует сейчас, это вот электронное правительство и конкретно министерство как машина оказания государственных услуг и выполнения государственных функций, с которой можно в значительной степени работать через интернет. Например, приходит субъект, а ему министерство говорит: вот у нас имеется 25 инструментов, и ты можешь с нашей помощью при выполнении определенных условий откосить от части налогов, значит, или получить послабление таможенные, или научить своих сотрудников и т.д. и т.п., или получить гарантии под кредит, если только ты добровольно вписываешься в одну из наших стратегем. Вот мы считаем, что промышленная политика в этой отрасли должна быть такая. Если тебе это нравится, ты готов вписаться, то, пожалуйста, ты вот вписываешься в ряд направлений, а можешь не вписаться. А мы тебе в ответ предлагаем инструменты, пользуйся любым. Вот конструктор. Министерство как конструктор, который помогает тем субъектам, которые с его точки зрения прогрессивны, которые решают ту задачу, например, там, замещают импорт или модернизируют свои основные фонды. В этом смысле наша игра должна быть частью конкретного вот этого функционала, при котором люди сначала, они учатся взаимодействовать с министерством, понимают, что происходит, как собственники. Министерство тоже влезает через это в роль собственника. Министерство, например...
Начинает понимать, что они себя представляют, да?
Министерство в моногородах поддерживает инвестпроекты. Это означает, что оно как собственник говорит: вот вы как собственник строите новый цех, а мы как собственники вам сделаем мост через железную дорогу, потому что она не ваша, и вы не имеете права, она находится в муниципальной государственной собственности. Мы вам инфраструктуру к этому проекту сделаете, а вы зато модернизируете ваш цех, а модернизация вашего цеха входит в число наших стратегических интересов. Окей, по рукам.
Ну вот, Сереж, вот многие университеты и компании используют Second Life для обучения, включая там Гарвардский и Оксфордский университет.
Да, конечно, конечно, я в курсе.
А там произошло сращивание вот виртуального механизма с реальным.
Да.
А, ну вот мы сейчас прервемся на новости, и после этого поговорим немножко про
сращивание. Да, про сращивание. На примере конкретно, очень интересно. Да.
Живи по своим правилам. Финам FM 99,6. Финам FM 99,6 в Москве. Бизнес без посредников. Звоните. Телефон эфирной студии 730-73-70.
Итак, в первой части нашей программы мы затронули такую серьезную тему, то есть как и бизнес-игра, и моделирование виртуальной реальности, моделирование реальных процессов. У нас в студии Сергей Чернышов, представитель консультационного совета управляющей компании номер один и автор игры, которая вот в рабочем зоне Пикалёва.
Соавтор.
Собственность.
Там есть команда, да.
Игра «Собственность», да, вот, ну, как бы больше, наверное, известна как игра в Пикалёва.
Вы просили реальный пример?
Да, я хотел бы сейчас вот первое дать слово нашим слушателям. Значит, напоминаю, телефон 730-7370. И вопрос такой. Если из этой игры, которая сейчас строится, наше руководство будет делать реальные выводы, будете ли вы участвовать в этом проекте? Будете ли вы своим участием как бы вносить вклад в то, чтобы вот из этого были сделаны правильные выводы? Значит, еще раз, 730-7370. Расскажите, есть ли польза, с вашей точки зрения, от виртуальных игр, и есть ли польза в моделировании существующей реальности?
Ну, мы сейчас возвращаемся к вопросу, который я задала перед новостями. Вот я Second Life стал местом для бизнеса. Он слился с реальностью. Это и обучение, и крупнейшие университеты там, и образовательные проекты, и так далее. И корпорации начали открывать там свои представительства с Second Life, например, для проведения виртуальных конференций и обучение своих сотрудников. Сереж, вот как вы видите вот эту часть, вот перетекание виртуалки в реальную жизнь и обратно в вашем проекте?
Сначала гораздо более простой пример, который я сам видел. Через спину ребенка заглянул на экран компьютера еще в 6 классе. Вижу блестящая имитация посадки самолета. То есть штурвал, набегает полоса, гул двигателя. Это X-Plane, известный очень. Потом мы 3 года назад садились в США, в Лос-Анджелесе. И вдруг мой, значит, сын говорит, 4 года уже, что да, вот сейчас мы идем в таком-то эшелоне, мы будем на 8-й полосе, всего их там столько-то, и вот багаж вот там получается. Я говорю, ты что, шпион, откуда ты знаешь? Он говорит, давно все это вставлено. Базовые аэропорты, модели самолетов, даже наш 154 отстроены. А недавно я узнал, что, значит, в Airbus вроде бы последней модели даже не штурвала, и джойстик, и X-Plane, просто следующая его модификация превратилась в часть реальной системы управления. Нет смысла моделировать реальность, как она сейчас есть, есть смысл сочетать моделирование реальности с раскрытием потенциала. То есть учить людей не тому, что есть, откатом, а тому, что может быть, что может быть. Вот потенциально в этом смысле игра показывает, что можно сделать, имея тот же самый мир и тех же людей, но ведя себя как собственник и видя в других людях собственников, то есть обращаясь к ним, становясь на их позицию. Вот я перед тем, как идти к человеку, к собственнику бани, я перевоплощаюсь в него и понимаю, его баня не работает, потому что либо нет горячей воды, либо шайки дорогие, либо население денег не имеет на мытье и так далее. И начинаю с его позиции смотреть, как я могу повысить капитализацию его актива, если он, в свою очередь, будет там в своей бане мыть моих вахтовиков или еще
что-то. А вот такая вот более близкая мне вопрос. Вот, да, да. Вот у меня много-много, на ИРИТ много-много инноваторов, да? Значит, у инноваторов основная проблема – это нахождение быстрого и общего языка с инвестором и с государством, потому что ему надо запустить проект, и, а говорит он на своем научном языке, а тут как бы вот с фондом надо из каких-то посредников и так далее. Да, посредников как-то
другого. Да, я понимаю.
А возможно ли будет у вас там в игре нам построить городок такой там рядом, типа это самое, инноваторов, чтобы они могли там в виртуальном режиме находить себе фонды, отрабатывать там правильный язык взаимодействия, чтобы вопрос, который там задают фонды, чтобы дальше их можно было...
То есть использовать игру как тестовый рынок для своих идей.
Да. Вы задаете на самом деле вечный вопрос. Самая моя первая публичная лекция была у студентов Вестехов, 23 года, на общесоюзном мероприятии было, называлось «Должен ли ученый быть журналистом?». Смысл был тот же самый. Без посредников идеи ученых абсолютно не могут пробиться к, значит, тем, кто их практически воплощает в жизнь. У меня вот только что вот во вчерашнем «Эксперте» опубликована статья на эту тему, где ответ развернут. Я его сверну, он очень длинноватый получится. Она называется «Кремнистый путь и силиконовый протез». Значит, игра посложнее получается. Это, да. Понимаете, вот когда Сурков сказал в своем первом интервью Осколкова, что много слов иностранных напроизносили, а инноватор, венчур, стартап, забыли русское слово «спрос», он цепился в центральную проблему и стал говорить, спрос могут предъявить на инновации только крупные корпорации. Наши не предъявляют. Что будем делать? Сначала он сказал, будем в ручном режиме их как-то вот симулировать. А недавно он сказал следующее, вторую часть этой мысли он сказал. Наши корпорации не предъявляют спрос, потому что у нас нет глобальных корпораций, которые делают полный цикл от изобретения до массовой продажи.
То есть не получилось в ручном режиме, я так понимаю.
Поэтому...
Ну, да.
Так, смейтесь.
Им показали на дверь.
Да, на дверь показали, Владислав Юрьевич.
Так, это вы сказали, это не я сказал. Я просто хотел сказать серьезное. Есть смешное, есть серьезное. Нам придется пользоваться спросом, который предъявляют глобальные корпорации, транснациональные корпорации. И это, в общем, у некоторых людей вызывает естественное психологическое отторжение, у меня до некоторой степени, но это неизбежность. Так вот, глобальные корпорации понимают, что такое инновации, понимают, что такое R&D, и придется строить хитрую, сложную, интересную игру, и забегаю в конец. Для меня Сколково...
Подождите, и, пардон, вот, а как же нас спецслужбы? Вы вообще закончик-то видели, который
да,
вчера
конечно.
Приняли?
Да, конечно. А я вот там тоже написано, что первый, кто две фигуры, которые возникают у любого инноватора, даже если он нас на повязалку сделал, это разведчик и контрразведчик.
Какой закон?
Потому что...
Закон об расширении полномочий ФСБ.
Любая инновация потенциально стратегическая и обороноспособная, даже если это какая-то микробиология, там такая врачебная и так далее. Безусловно. Но с другой стороны, если вы засекретили изобретение на ранней фазе, никаких не будет ни бизнес-ангелов, ни стартапов, ни венчуров, ни бюджета на R&D.
Сереж, а вот у меня тут вопрос пришел по интернету.
И бесполезно тайны скрывать. Все равно раскопают. давайте.
Сейчас, секундочку, мы дадим вам возможность слушать. Да, вопрос пришел по интернету. Значит, вот человек пишет о том, что в Second Life научились по-нормальному зарабатывать.
Да. А
будет ли возможность зарабатывать реальные деньги в вашей виртуальной игре?
Да, безусловно. Во-первых, она виртуальная. Вы знаете, на английском языке, вы знаете английский, virtual, первое значение его — подлинный, истинный. Слово «виртуальный», как мы это понимаем, там третье,
четвертое. Ой, не путайте мозги нашим слушателям. Там и так у нас люди как бы не знают, в каком мире они живут.
Новая реальность, новая, сильная, идущая на смену старой, всегда поначалу виртуально.
Как конвертировать деньги из вашей игры в рубли?
Дело в том, что мы-то там будем играть в подлинную собственность, настоящий проект.
Как это в подлинную собственность играть? Серьезно?
Часть проектов может быть генериться для обучения компьютером и так далее. Так. Но вы можете вставить туда свой реальный проект. Пожалуйста, если вы боитесь за секреты, переименуйте название города, предприятия, замените цифры в масштабе.
Нет.
Только не чтобы подлинность.
А конвертировать-то кто конвертирует деньги?
В каком смысле конвертировать деньги?
Там как... будут кутурики у нас.
Да, мы за...
мы 10 лет потратили на то, чтобы...
Пикалевки там будут. Как их перевести в баксы?
Это вот вопрос, который, вам кажется, важен. На самом деле,
конечно,
даже этого вопроса нет.
Мы же предприниматели, мы же про деньги.
Иначе кто вам пойдет, если там нельзя заработать?
В эту игру играем уже 10 лет. Так. Она называется «Проектные сессии». В этих проектных сессиях мы всегда находимся в онтологической реальности, то есть мы с собственниками разбираем их настоящие, а не учебные проекты, и говорим, что это все проходит в режиме постоянно действующего производственного совещания. И по итогам, если проект доведен до конца, если все участники поняли, как он устроен, что можно заработать, то тогда как бы собственник понимает, что либо он дает инвестиции, либо это готовый инвестпроект для банка. Ага. Поэтому совершенно неинтересно играть в липовые проекты, в кейсы. Играть надо всегда в ту игру, которая для вас онтологическая реальность.
Ага, я понял. То есть вы рассматриваете, я сейчас вот дальше домысливаю, получается, что основной актив, который человек может получить в этой игре, это связи. Которые...
Как только он обучился, он начинает играть сознательно сам, в настоящий.
Но при этом он получает связи
он
с реальными
связи.
Людьми.
То есть, да. Конечно, это коммуникационная площадка, где он может обкатать, грубо говоря, встретить своего инвестора, встретить своего...
Своего замминистра, в конечном счете.
Замминистра,
да,
встретить, да, который, значит,
да, за этим. Но не только, да, это не только коммуникация, это институты и инструменты. Вот футбол не только коммуникация.
Институт, понятно, а инструмент, объясните. Вот
хорошо, на примере автомобильного движения. Институт автомобильного движения, инструмент, значит, и стандарт. Вы понимаете, что инструмент – это автомобиль. Вы можете прекрасно понимать институт, знать, что такое гаишник, какие правила, вам надо на чем-то ехать. В этом смысле роль инструментов играет, вот, например, значит, пай. The PIFA – это инструмент, с помощью которого вы работаете. Вы должны понимать, что это такое, иметь его в руках, иметь набор паев и вот ими пользоваться. Акции – это инструмент. Значит, фондовый рынок – это институт определенный. Вот, и есть стандарты деятельности в нем. Вот то же самое там, абсолютно то же самое. Должен быть, его сейчас нет, стандарт предпринимательского проекта. То есть стандарт способов взаимоотношений с другими собственниками.
То есть вы хотите сказать, что вы заложите, что вы заложите туда некоторые механизмы стандартизации, которые дальше,
конечно,
может быть... Хорошо, а есть соглашение с соответствующим министерством о том, что обкатанные эти механизмы автоматом перейдут в реальную жизнь?
Что значит автоматом?
Какой-то механизм рекомендаций, какой-то, допустим, площадка.
Да. Например, вы говорите, вот этим стандартом полгода в нашей игре пользуются 150 тысяч человек.
Уровень прибыльности высокий.
Да,
рекомендуем внедрить.
Такое может быть?
Смотрите, безусловно, для этого заложена в законодательстве база. Например, вы можете сделать это... Есть закон об оценочной деятельности, который подразумевает ровно это. Он хочет этого. Он хочет, чтобы объединялись саморегулирующие организации, профессионалы оценки, чтобы они внутри себя порождали стандарты, чтобы они их обкатывали, а потом они обращались к уполномоченному органу за тем, чтобы он, значит, убедился в том, что они входят в профессиональное сообщество, что они сертифицированы, потом он рассмотрел предлагаемый стандарт и утвердил. Они об этом мечтают, но результат не получается, и в конце концов государство, чертыхаясь и плюясь, вынуждено сочинять свои стандарты и спускать всем сверху вниз. Абсолютно та же картина. Мы не собираемся ничего нарушать, нам не требуется никаких новых законов.
Вопрос, да. Сереж, вы же человек опытный, член всех на свете советов, всех на свете министерств.
Очень мало.
Большого количества советов министерств.
Да.
Вы прекрасно...
Да, Минпромторг.
Тут у меня 3 страницы, ладно, не скромничайте. Значит, вы прекрасно знаете, как жизнь устроена. Как только надо прикрыть какую-нибудь махинацию, министерство создает экспертный совет из своих товарищей, которые быстро голосуют, как им сказали. Значит, разрешить проблему можно только широким профессиональным голосованием. То есть, грубо говоря, когда жизнь, говорит, подсказывает решение, игра будет решать этот вопрос? Можно будет объединить профессиональное сообщество для...
Да, конечно. Только хочу сказать, что то, что вы описываете, это не только наша ситуация. Возьмите книжку банкира.
Нет, любая. Конечно, я согласна.
Моя любимая книга.
Любая. Это не российская. Это не российская. Это вообще ситуация человеческая. Как только собирается узкая компания, она старается ограничить вход к себе.
Там просто описан механизм, который называется civil corruption, гражданская коррупция. Там показано, как в ситуации, когда законов, инструментов нет, проблему решать надо, в теневом или сером поле люди строят способ решения проблемы, при этом зарабатывают. А потом, когда государство заметит несколько таких случаев и скажет, ребята, ну тут вы чересчур тут перебрали, тогда государство начинает что-то из этого убирать, что-то запрещать, что-то ограничивать. Но поначалу, когда стандарты рождаются, они не белые, не серые, не легитимные, никакие. Они вот такие.
Так вы игрой можете снять напряжение в этой зоне?
То есть... Конечно, игра рассчитана на то, чтобы она генерила постоянно вот такие новые инновационные стандарты, но в прозрачном, публичном, открытом поле, чтобы все видели, как это происходит, все участвовали, просто быстрее происходило. То же самое.
То есть это скорость.
Потому что пока вы доберетесь до схемы, она уже теневая, она уже обросла, там уже туда влезли жулики, они уже повернули в свою сторону. Пока государство дотепает до нее, пока эксперты раскроют, уже 5 лет через эту дыру уже вынесли ползавода. Важно, чтобы как только дыра возникла, а это замечательная вещь, потому что любая дыра, она показывает, где в законодательстве брешь. Вот мы сами делали проекты, помните, с компанией Минфин Волкова, когда нарочно в инициативном плане ребята играли роль рейдеров, не для того, чтобы что-то нажиться, а для того, они там кошмарили типа Газпрома и Сбербанка, чтобы показать, что любой человек может это сделать.
Мы сейчас просто короткую справку дам, что фактически вот инициативная группа студентов, которым руководил Сергей.
Ей руководил конкретно Волков, там сейчас член совета эксперта.
Ну, понятно. В общем, это был первый случай, когда в России был обкатан, такой...
Нет, почему? Это игровая ситуация.
Хотели показать, как это работает, для того, чтобы все видели, что это надо ограничить.
Что это реально, да.
Любой студент может откошмарить крупный кросс, а поэтому нужно менять законодательство, ограничивать
эту деятельность. То есть вы купили там по одной акции крупных предприятий и начали реализовывать свои права.
Только не мы это делали, студенты.
Студенты делали, конечно.
Ну, к сожалению, этих ребят некоторых там и в милицию сажали и так далее.
Ну да, пришлось.
И это неприятно, поэтому, конечно, лучше такие вещи делать в виртуальном мире.
А потому что не только они действовали на грани фола, но и против них действовали не на грани, а за гранью фола, потому что они нарвались на интересантов, которые в этой схеме уже сидят. И это тоже была важная вещь. Они как бы приняли огонь на себя частично, и стала видна там целая группа товарищей, которые работали.
Так, Серёж, а моделируя реальные, не всегда приятные процессы, вы считаете, что вы не нарветесь на группу интересантов, которые совершенно как бы...
Один из моих учителей, Никаноров, говорил, что то, что не полезно, то не опасно, и наоборот, то, что не опасно, то не полезно. Поэтому вы когда новое... Ну, понимаете, а рожать, это разве не опасно? Опасно для жизни.
А это полезно?
А перед этим за то, как приятно.
Да, совершенно верно. Здесь то же самое. Есть очень приятно, есть упоительно, есть опасно.
Ну, понятно, хорошо, то есть не боитесь. А такой вопрос. На Западе есть аналоги таких игр, которые были бы приняты государством, как некоторые стандарты рекомендаций?
Это не в форме игры осуществлялось, но вот известнейшая история с Майклом Милкиным, которого посадили в тюрягу, после того, как компания длинная компания из трех названий, где был Майкл Милкин, где была куча рейдеров, они, значит, осуществили волну захватов с годовым бюджетом $180 миллиардов, это в 85-м-то году.
Это была игра, или они реально аккумулировали активы?
Они реально аккумулировали активы, при этом они действовали на грани фола, а где-то за грани фола. Но государство американское поступило, как всегда положено, гуманно. Оно обнаружило весьма опасную, а также весьма полезную деятельность, которая при определенном повороте может выглядеть как волна рейдерских захватов, определенном как волна самореструктуризации бизнес-сообщества, которое старые бизнесы пилит на части и делает новые.
Майкл Милкин, я прошу прощения, это тот, который Джанг Бонд
сделал? Да, он совершенно недавно здесь появлялся и выступал, значит, он известный человек.
Очень известная книжка у него есть, по-моему, называется она «Бал хищников».
Не его, а о нем.
Понятно.
В любой ситуации, когда возникает виртуальная реальность, она опасна, она чревата, и она частично торчит в легитимную сферу, частично там она не противозаконна. Там законов просто нет.
Нет законов, да.
Она
там больше можно.
Государство должно, посмотрев, как это действует, вычленить важную позитивную сторону, ее подчеркнуть, разрешить, если угодно, наладить процесс подготовки людей, а другую часть запретить и поставить границу, сказать, вот это можно, вот этого нельзя, пока.
Правильно я понимаю, что государство американское взяло на вооружение методы Майкла Минкина, прошу прощения, Милкина, и в свою очередь обмануло население с ипотечными облигациями?
Ну, не само государство, оно просто из того, что было разрешено, значит, другие люди смогли повторить подвиг Милкина, воспользоваться и воспроизвести его успех на более высоком уровне. То есть они из корыстных соображений порушили рынок, государство немножко запоздало, но это не мне судить. А этот цикл постоянно повторяется. Наиболее ушлые люди, пользуясь тем, что в законодательстве дыр, оно для нового не предусмотрено. Залезают туда и, не имея в виду никого осчастливить, не порушить, просто гребут себе, значит, там...
Сколько успеют отгрести, да.
Собственность. А потом от имени общества государство должно сказать: ребята, вот эта новая игра в собственность меня не устраивает. Вот это да, вот это нет. Вот это новое гениально, а вот это вот нелегитимно. Потом общество должно сказать: государство, ты чего лезло в игры собственников? Ты почему запретила так много? Ты будь добро, добро государство, вот свои ограничения ослабить. Или наоборот, сказать: государство, ты чего на, у хищников на поводу идешь? Ты вот здесь еще запрети. В этом роль общества уже. Оно третьим вступает в игру.
Ну, а еще немножко вот на землю вернемся.
Да.
Вот те инвесторы, кто будет финансировать, какую выгоду они ожидают получить от этого?
Тут вот какая ситуация. Есть умные инвесторы, которых нет на свете, есть корыстные и обычные инвесторы.
Фу, какой. Вот я только что только собиралась профинансировать, а теперь получается, что я буду корыстная и неумная.
Не-не-не, значит, вы как раз вот как Милкин здесь
поступаете.
Как Милкин, да-да. А обычный инвестор приходит и говорит: о, какая интересная игра, крутая, замечательная, готов финансировать. Слушайте, а что это у вас за контент так много берут? И тут мы начинаем по ошибке рассказывать ему, что там на самом деле готовятся реальные кадры, что туда можно ставить настоящий проект. Тогда традиционный инвестор говорит, на самом деле, который не инвестор, а кредит хочет дать. Он говорит: знаете, это очень интересно, вы наверняка правы, но, наверное, это не мой бизнес, я очень боюсь вляпаться. А вот пограничный, значит, инвестор, который видит потенциал, он, значит, должен понять, что помимо того, что это просто нормальная игра, которая отягощена несколько более тяжелым контентом, и окупаться начнет не через год, а через 3 года. Как игра просто, массовая.
А на чем окупаться? На взносах?
Она как, если забыть все заморочки, если не рассматривать все эти вещи, что это игра для предпринимателей, что там настоящий контент и так дальше, что там кадры готовят, забыть просто это и считать, что там игра как игра, она будет отбиваться за счет массовых, значит, туда игроков, которые приходят со стороны профанов. Она действительно, по нашим расчетам, будет в 2 раза медленнее отбиваться.
Еще раз, на взносах или на той рекламе, которая будет в ней зашита?
И на взносах, на той рекламе, но главное, на чем она будет отбиваться, это система подготовки кадров, и в этом смысле она платная, для той корпорации, которая это запустит.
Которая туда запустит свои...
Да, это система экспертизы проекта, в этом смысле она платная.
Да, все правильно.
И это система удаленного управления проектами тоже.
Набор сервисов, продаваться будут сервисы,
для предпринимательских проектов, простейших, да.
Ну, кстати, вот вопрос подготовки кадров, он болезненнейший.
Конечно.
Мы сколько тут работали с кадровиками, было несколько программ, посвященных этому вопросу, как бы, и это
мы же, вы помните, еще 7 лет назад запустили как общероссийскую программу, она уже тогда окупалась, 1000 предпринимательских кадров. Для малого
бизнеса.
Страшно
больная вещь, и потери от этого грандиозные. Тут у нас девушка волнуется в интернете, Мария вопрос задает.
Дайте
вопрос. Да, адрес дам обязательно. Значит, волнуется она вот про что? Что долгое присутствие в виртуальном мире, значит, вредно для здоровья. То есть вот есть в октябре 2005 года умерла от истощения китайская девочка после многосуточной игры в World of Крафт. А что вы думаете, вот загоняя людей в виртуальную реальность, как вы заботитесь о здоровье?
Не стачивайте зубы молодым предпринимателям.
Это технологическая особенность реальности, причем не обязательно виртуальная. Вот сейчас в Москве нахождение в офисе, я думаю, более 1,5 часов, оно смертельно опасно для здоровья.
Ну, сегодня
в офисе, наоборот, безопаснее, пенсионер есть.
Надо просто не скупиться, купить хороший монитор, адаптированный под свое зрение.
Нет, видимо, речь все-таки про психическое здоровье.
Нет, ну,
человек, который долго сидит, он перестает...
Это проблема романа «Игрок» Достоевского. То же самое. Ничего нового в этом нет. Это вопрос в том, с какой страстью человек отдается новому для него азартному занятию.
То есть, если человек больной, то это все равно, то у него будут проблемы и так.
Предпринимательство очень азартная игра, безусловно, азартная. Только к виртуалу не имеет никакого отношения. У нас куча соотечественников, в нее играет день и ночь. Я знаю предпринимателей крупных, которые вообще с компьютером не дружат до сих пор. Там секретарша за них там слова вводит. Но они играют в эту игру, там спят по 3-4 часа, и с ними ничего невозможно сделать. А как только его выводишь из игры, повез человека на вулкан Санторин, он отплыл в дивное место, в сказочное, и заснул. Он немедленно засыпает при любой реакции. Просто вот если он не делает проект, он засыпает мгновенно. И это вот, пожалуйста, это игрок типичный. Так что здесь технологии здесь ни при чем, дело не в интернете.
Вот хороший вопрос поступил, очень такой острый. Вот у нас в стране запретили казино. Будет ли в вашей игре виртуальное казино?
Нет, конечно, это не виртуальное казино, это презираю. Там кроме азарта ничего особенного.
Это же реально миллионы сейчас виртуальное казино.
Это бизнес или не бизнес?
Смотрите, я думаю, что казино – это для людей, у которых реальный тупой бизнес, и они ищут выхода вот предпринимательскому началу своему, которому они не дают выхода в своем бизнесе.
Да, все равно, вообще, ты не знаешь, вопрос про виртуальный публичный дом-то.
Я думаю, там
будет. Да, да, конечно. Человек, который счастлив в любви, и, значит, он никогда не пойдет в публичный дом.
Нет, значит, но человек, если виртуальный пойдет, наверное, потому что ему фантазия, хочется во что-то поиграть, почему-то.
Вы знаете, что 30% контента в интернете – это... даже, по-моему, больше это порнография, точно, это просто двигатель интернета, да?
А порнография – двигатель интернета.
Абсолютно. И все технологии широкополосного доступа двигают именно то, что народ хочет смотреть фильмы в хорошем разрешении. Вот, но это второе.
Я боюсь вмешиваться в ваше.
Второе.
Просто интересно, я тоже интересно.
Нет, а второе, это финансовый двигатель интернета – это казино. Сейчас. Это последнее исследование показали, что вот есть...
Интернет живет на пороках. Андрей, человек молодой, говорит о том, что у людей пороки превалируют над позитивным качеством, но это не значит, что мы должны развивать пороки.
Я не вижу в азарте никакого порока. Я просто вижу то, что жизнь большинства наших хозяйственных субъектов скучна, тупа, дегенеративна. Они просто тупо пилят свой финансовый
поток. То есть мы не будем опускаться до них, мы будем их тянуть.
Если человек занимается реальным предпринимательством, его в казино не затащишь даже с помощью ОМОНа.
Это правда, потому что это скучно.
Конечно, скучно, примитивные игры. А здесь... Полноценная игра, многослойная игра. Мы же только один слой открываем, а дальше раскрываются новые слои личности, которым пока нет места в игре Пикалёва. Но до них просто не дотягиваются люди.
Такой вопрос. Можно ли сказать, что ваша игра – это будет такой своего рода социальной сетью для предпринимателей?
Да, конечно. Сообщество, предпринимательское сообщество и его базовая форма деятельности.
Это как бы такая будет закрытая социальная сеть, в нее попасть можно будет, только не на тех основаниях, в которых попадают текущие закрытые социальные сети, а СНОП или что-то еще. Это будет такая сеть, в которой попадает действительно интеллигенция, которая есть рассказать, правильно? То есть
когда мы делали журнал «Русский журнал», как первый журнал «Русский» в интернете, в 96-м году мы его делали с Глебом Павловским, я там скромную роль играл, я предложил термин «закрытая открытость». Это открытая корпорация для всех, кто действительно всерьез хочет. Он может подойти, послушать, посмотреть, и до него донесутся отрывки очень важной, интересной жизни. Но чтобы влезть туда, нужно усилие, но не искусственное усилие. Это нужно усилие по преодолению своей лени, своей косности и своего нежелания видеть новый горизонт.
Сереж, а вот вопрос хороший пришел.
Никаких преград поставить не будем.
НАСА открыл 4 года назад виртуальный исследовательский центр в Second Life. Таким образом, силовые структуры США приняли на вооружение виртуальную часть и работают с этим.
Так же, как рядом с инноватором возникает разведчик от разведчика, так же и вот в новом виртуальном мире всегда будьте уверены, либо его они создали, либо они туда залезут тут же. Мы готовы к тому, что они там немедленно возникнут.
То есть вы предполагаете, что это будет тоже часть, которая сопровождает эту процедуру?
Знаете, вот одна мудрая мысль, не знаю, к сожалению, автора, чем отличается игра виртуальная только одним, от мира, где мы живем. В мире, где мы живем, неизвестно все-таки до конца, есть ли Бог или нет, это гипотеза. В мире виртуальных игр абсолютно точно известно, что Бог есть. Бог – это те люди, которые создали данную игру и ее мониторят, и наблюдают за ней. Неизвестно, есть ли у них возможность за каждым игроком следить, скорее всего, нет. Но каждый игрок понимает, что теоретически есть кто-то, который в любой момент может смотреть, как он в игре играет. И может войти туда и предложить ему голос небес. Слушай, ты так круто играешь, давай мы тебя в вечность к Азимову возьмем. Ты так круто играешь, что мы тебя хотим взять в конструкторы игры.
Вот, это немножко непонятно. Это что значит? Что все будут играть, а у некоторых будут...
Стремиться вознестись над правилами.
Некоторые будут вне правил, что ли?
Так это так в нашей стране.
Значит, вне правил.
Будут люди, у которых будет доступ ко всем?
Вне правил быть нельзя, но можно стать конструктором правил в любой игре. Вы это понимаете. Можно быть субъектом.
То есть это полное моделирование российской жизни?
Да, абсолютно.
Почему?
Я сейчас слушаю.
Любой жизни. Мы просто зацикливаемся на нашей жизни.
У нас все играют по правилам в надежде на в этот момент их писать.
Вознестись, понимаете?
Нет, но в любой стране вы можете, если вам не нравятся правила, вы можете стать лоббистом, а вы можете вообще пойти в Конгресс. Вы можете быть консультантом в Конгрессе, конгрессменом и так далее.
В нашем случае
восполнительная
власть.
На правила. Потом повлиять на правила и уйти оттуда. Если вы создаете новые правила, сказать, вот я вознесся туда, я изменил правила на жизни, на земле, они меня теперь устраивают, я возвращаюсь, мне неохота там находиться.
Вы знаете хоть одного человека,
навсегда?
Который...
Вернулся.
Вернулся, не которого выперли, а который взял там, сказал, я все сделал, я пошел. Я такого человека не знаю.
Я не знаю, но
это
я не
искал. Это
как казино. Как казино, это невозможно.
Я думаю, что запросто...
Потому что предприниматель во власть не пойдет, а тот, кто пойдет во власть, он как казино.
Нет, это ты не прав, на самом деле. Власть – это тоже форма предпринимательства, если уж говорить про
про менталитет, это очень азартная игра, и с большим количеством инноваций только в другой сфере, в сфере манипулирования чужим сознанием. Это все.
По определению непредпринимательство.
Есть старые консервативные игры, как шахматы, в них очень редко меняются правила, и там абсолютно можно себе представить, что шахматист включился в лоббирование, например, отмены правила, по которому, если вы вставите там, значит, в определенную позицию, ну, там есть... старые правила, которые отменили, я уже забыл, там, я их знал. Вот и все, человек изменил это правило и ушел, теперь играет в шахматы, которые ему нравятся, без этого правила или с новым правилом. Запросто. То есть ситуация нормальная. Можно не хотеть быть законодателем, можно очень хотеть изменить один закон, изменить его и поставить точку. Точно так же предприниматель может сделать один проект и быть счастливым, и жить в нем, и сказать, все, уйдите, я построил дом, сделал предприятие, теперь я хочу насладиться тем, как оно функционирует. Слушай, рядом. Наоборот, серийные рецидивисты-предприниматели – это редкое исключение. Да-да.
Классная совершенно формулировка.
Нам нужны рецидивисты.
Нам нужны рецидивисты, да.
Значит, человек хотя бы сделал один. Он состоялся как человек. Он при этом как бы на этом закончился, но он теперь живет, наслаждается, говорит, я построил этот дом.
Ну да, я изобрел зубочистку, я хочу с этого...
Я хожу и любуюсь, как она работает. Она лучшая на свете. И вытащить его оттуда не надо. Это нельзя, это гуманно.
Ну, хорошо, давайте будем подводить семейные итоги. Сергей, где можно следить за успехами этого проекта и вовремя подписаться за ним?
В качестве инвестора или в качестве
участника? Я боюсь обещать, но надеюсь, что в ближайшее время мы откроем сайт этой игры, потому что вот сейчас ведем переговоры, по крайней мере, с инвестором, который собрался треть на себя взять, они, правда, не из Москвы. Посмотрим, что получится.
А что, плохо, что не из Москвы?
Отлично, да. Мы откроем сайт. А пока единственный источник – это сайт управляющей компании номер один, YK1, УК1 русскими буквами пишется, и там все новости. Да, да, конечно.
Ну, соответственно, вот вы
все новости
за обновлениями.
Регулярно, да. В том числе вот мы сидим, а там уже, наверное, вот эту передачу заливают, и там
отлично.
Наша, да,
отлично.
Ссылка там уже висит, конечно.
Вот, ну, то есть... Реально, появляется в России первая игра в виртуальном мире.
Ну, это вообще круто, потому что я думаю, что игра будет на уровне... Я надеюсь, что мы все деньги соберем, и она будет на уровне World Craft.
Ну, и надеюсь, что наша власть реально на нее обратит некоторое внимание и вынесет практические итоги из этого. Потому что
да, власть обратила. Знаете, парадокс в том, что у нас есть во власти очень прогрессивные люди, а вот в бизнесе их часто не хватает. Они настолько закопались, они ничего не видят. Даже
я думаю, что...
Будет надеяться, что они там увидятся.
Да, что мы конечно. Все там встретимся. И, Сереж, ну, вам
но
как бы...
Но это вы уже новую игру начали.
Мы
серьезно игру
начали. Мы прощаемся с вами. Я надеюсь, что через несколько месяцев мы обязательно вас позовем в студию для того, чтобы следить за успехами проекта. Спасибо вам большое. Спасибо всем. До следующего вторника. До свидания.
Всего доброго.
Бизнес без посредников. Авторская программа Ольги Усковой и Андрея Черногорова о жизни в делах и о делах в жизни. Каждый вторник в 20 часов на Финам-ФМ. 99,6 в Москве. Живи по своим правилам. Финам-ФМ. 99,6.